Казалось, тише, чем было, и быть уже не могло. Но ни слухом, ни телом, а душою природы, присутствующей и во мне, я почувствовал вершину тишины, младенчески пульсирующее темечко нарождающегося дня. Настал тот краткий миг, когда над миром парил лишь Божий Дух един, как рекли в старину. На заостренном конце продолговатого ивового листа набухла, созрела продолговатая капля, и тяжелой силой, налетая, замерла, боясь обрушить мир своим падением. И я замер. Так на фронте цепенел возле орудия боец с натянутым ремнем, ожидая голос команды, который сам по себе был только слабым человечьим голосом, но он повелевал страшной силой, огнем, в древности им обожествленным, затем обращенным в погибельный смерч. Когда-то щетверенник, взнявший человека до самого разумного из разумных существ, слово это сделалось его карающей десницей. Огонь! Не было и нет для меня среди известных мне слов слова ужасней и притягательней. Капля висела над моим лицом прозрачная и грузная. Таловый листок держал ее в стоке желобка. Не одолела, не могла пока одолеть тяжесть капли упругую стойкость листка. «Не падай, не падай!» — заклинал я. Просил, молил, кожей и сердцем внимая покою, скрытому в себе и в мире. В глуби лесов угадывалось чье-то тайное дыхание, мягкие шаги. И в небе чудилось осмысленное, но тоже тайное движение облаков, а может быть, иных миров или ангелов крыла. В такой райской тишине и в ангелов поверишь, и в вечное блаженство, и в истлевание зла, и в воскресение вечной доброты. Собаки тревожились, вскидывали головы. Тарзан зарычал приглушенно и какое-то время катал камешки в горле. Но снова, задремывая, невнятно тявкнул, хлюпнул ртом, заглотив рык вместе с комарами. Ребята крепко спали. Я налил себе чаю, засоренного хлопьями от гара и комаров, глядел на огонь, думал о больном брате, о подростке сыне. Казались они мне малыми, всеми забытыми, с позаброшенными, нуждающимися в моей защите. Сын кончил 9 класс, был весь в костях, лопатки угловато оттопыривали куртку на спине, кожа на запястьях тонко натянута, ноги в коленях корнем, не сложился еще, не окреп совсем парнишка. Но скоро отрываться и ему от семьи, уходить в учение, в армию, к чужим людям, на чужой догляд. Брат, хотя годами и мужик, 2 ребятишек нажил, всю тайгу и Енисей обшастал, таймыра хватил, корпусом меньше моего сына-подростка. На шее позвонки орешками высыпали, руки в кистях тонкие, жидкие, спина осажена надсадой, крестцу, брюхо серпом, в крыльцах сутул узок, но жилист, подсадист. Под заморочной невидной статью прячется мужицкая хватка и крепкая порода. Ан жалко от чего-то и сына, и брата, и всех людей на свете. Спят вот доверчиво у таежного костра, средь необъятного, настороженного мира. 2 близких человека спят, пустив слюньки самого сладкого на утреннего сна, и сонным разумом сознают, нет, не сознают, а ощущают защиту. Рядом кто-то стережет их от опасности, подживляет костер, греет, думает о них. Но ведь когда-то они останутся одни, сами с собой и с этим прекраснейшим и грозным миром, и ни я, ни кто другой не сможет их греть и оберегать. Как часто мы бросаемся высокими словами, не вдумываясь в них. Вот долдоним: дети счастье, дети радость, дети свет в окошке. Но дети – это еще и мука наша, вечная наша тревога. Дети – это наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу – все на голове дать. Дети могут вами закрыться, мы ими никогда. И еще, какие бы они ни были, большие, умные, сильные, они всегда нуждаются в нашей защите и помощи. И как подумаешь, вот скоро умирать. А они тут останутся одни. Кто их, кроме отца и матери, знает такими, какие они есть? Кто их примет со всеми изъянами? Кто поймет, простит? И эта капля, что если она обрушится на землю? Ах, если б возможно было оставить детей со спокойным сердцем в успокоенном мире. Но капля, капля, я закинул руки за голову, высоко-высоко, в сереньком, чуть размытом над далеким Енисеем небе, различил две мерцающие звездочки величиной семечка таежного цветка майника. Звезды всегда вызывают во мне чувство сосущего тоскливого успокоения своим лампадным светом, неотгаданностью, недоступностью. Если мне говорят «тот свет», я не загробье, не темноту воображаю, а эти вот маленькие, удаленно помаргивающие звездочки. Странно все-таки, почему именно свет слабых, удаленных звезд наполняет меня печальным успокоением. А что тут, собственно, странного? С возрастом я узнал. Радость кратко, проходяща, часто обманчива, печаль вечна, благотворна, неизменна. Радость сверкнет зарницей, нет, молнией скорее, и укатится перекатным громыханием. Печаль светит тихо, как неугаданная звезда, но свет этот не меркнет ни ночью, ни днем. Рождает думы о ближних, тоску по любви, мечты о чем-то неведомом, то ли о прошлом, всегда томительно сладком, то ли о заманчивом и от неясности пугающе притягательном будущем. Мудра, взрослая печаль, ей миллионы лет. Радость же всегда в детском возрасте, в детском обличии, ибо всяким сердцем она рождается заново, и чем дальше в жизнь, тем меньше ее. Ну вот, как цветов, чем гуще тайга, тем они реже. Но при чем тут небо, звезды, ночь, таежная тьма? Это она, моя душа, наполнила все вокруг беспокойством, недоверием, ожиданием беды. Тайга на земле и звезды на небе были тысячи лет до нас. Звезды потухали или разбивались на осколки, взамен их расцветали на небе другие. И деревья в тайге умирали и рождались. Одно дерево сжигало молнии, подмывало рекой. Другое сорило семена в воду, по ветру. Птица отрывала шишку от кедра, клевала орехи и сорила ими в мух. Нам только кажется, что мы преобразовали все, и тайгу тоже. Нет, мы лишь ранили ее, повредили, истоптали, исцарапали, ожгли огнем. Но страху, смятенности своей не смогли ей передать, не привили и враждебности, как ни старались. Тайга все так же величественна, торжественна, невозмутима. Мы внушаем себе, будто управляем природой, и что пожелаем, то и сделаем с нею. Но обман этот удается до тех пор, пока не останешься с тайгою с глазу на глаз, пока не побудешь в ней и не поврачуешься ею. Тогда только вонмишь ее могуществу, почувствуешь ее космическую пространственность и величие. С виду же здесь все просто, всякому глазу и уху доступно. Вон соболек мелькнул по вершинам через речку, циркнул от испуга и любопытства, заметив наш костер. Выслеживает соболек белку, чтобы унести своим соболятам на корм. Птица, грузно садившаяся ночью в дерево, была кополуха, на исходе вечера слетавшая из гнезда размять крылья. Лапы у нее закостенели под брюхом от сидения неподвижности, худо цеплялись за ветви. Оттого она и так долго громоздилась при посадке. Осмотревшись с высоты, не крадется ли к яйцам, оставленным в гнезде, какой хищник, кополуха тенью скользнула вниз подкормиться прошлогодней брусникой, семечками, и, покружив возле дерев, снова вернулась к пестрому выворотню, под которым у нее лежало в круглом гнезде пяток тоже пестрых, не всякому глазу заметных яиц. Горячим телом, выщипанным до ноготы, она накрыла яйца, глаза ее истомно смежились, птица выпаривала цыпушек, глухарят. Близко от валежины прошла моролуха с теленком. Пошевеливая ушами из стороны в сторону, мать тыкала в землю носом, срывая листок другой, не столько уж покормиться самой, сколько показать дитю, как это делается. Забрел в опариху выше нашего стана с охатой, жует листья, водяную траву, объед несет по речке. Сиреневые игрушечные пупыри набухли в лапах кедрачей. Через месяц-два эти пупырышки превратятся в крупные шишки. Нальется в них лаково-желтый орех. Прилетела жарового цвета птица ронжа, зачем-то отвинтила, оторвала лапами сиреневую шишечку с кедра и умахала в кусты, забазарив там противным голосом, не схожим с ее заморской попугайной красотой. От крикель тени разбойницы ронжи, способные склевать и яички, и птенцов, и саму наседку, встрепенулся в камешках зуёк, подбежал к речке и не то попил, не то на себя погляделся в воду. Тут же цвиркнула, взнялась из засидки серенькая трясогузка, сходу ссапала комара или паденка и усмыгнула в долготелые цветочки с багровым стеблем. Цветочки на долгой ножке, листом, цветом и всем обличьем похожие на ландыши. Но какие ж тут ландыши? Это же черемша. Везде она захрясла, сделалась жесткой, и только здесь, в глуби тайги, под тенистым бережком, наливается соком, отдавшей мерзлоты. Вон кристаллики мерзлоты замерцали на вытаине по ту сторону речки. Сиреневые пупырки на кедре видно, трясогузка кормится, куличок охорашивается, пуночки по дереву белыми пятнышками замелькали. Так, значит, да, утро ж накатило. Прозевал, не заметил, как оно подкралось. Опал и стаял морок, туманы унесло куда-то, лес обозначился пестридью стволов. Сова, шнырявшая глухой полночью над речкой, и всякий раз, как ее наносило на свет костра, скомканно шарахавшаяся, ткнулась в талину, уставилась на наш табор, и, ничего-то не видя, на глазах оплывала, уменьшалась, прижимая перо ближе к телу. Взбили воду крыльями, снялись с речки крохоли, просвистели над нами, согласно повернув головы к костру, чуть взмыли над его вытянутым, вяло колеблющимся дымом.